Церковь Возрождения предоставляет вашему вниманию проповедь, записанную во время богослужения.
Мы разбираем послание Якова. Мы думаем, размышляем о том, что Яков говорит. И мы говорили о том, что Мартин Лютер не совсем понимал это послание. Но знаете, чем больше мы в него углубляемся, тем видим, насколько оно практично и важно для нашей жизни. Важно для практического хождения перед Богом. Есть два слова, которые Яков все время употребляет в первой главе. Это искушение и испытание. И они идут так близко и так рядом, что одно и то же может стать искушением, и одно и то же может стать испытанием. Весь вопрос, как мы к этому подходим. Яков говорит сначала то искушение, то испытание. То искушение, то испытание. И здесь очень интересный ключ. Я думаю, что мы, христиане, должны употребить больше слова «испытание». Искушение имеет другой механизм. Откуда взялось это искушение? Почему это искушение стало действовать в нашей жизни? И почему мы многие оскверняемся от мира? Почему мы бываем искушенными злом, искушенными грехом? Вы знаете, я хочу напомнить вам ту историю, которая произошла в Эдеме. Сатане удалось укусить человека за пятку и впрыснуть туда яд. И яд передался от Адама в каждого человека. И яд этот, грех, он поднимает свою голову. И как только ситуация располагает, в сердце человеческом поднимается вот этот грех и побуждает человека грешить. Это называется похоть. Грех внутри воздействует на нашу природу, и мы выбираем, что нам делать. И мы согрешаем. Это искушение. Когда грех подталкивает нас, мы выбираем этот поступок, мы делаем неугодный для Бога поступок, это греховный поступок, а дальше идет, как в первой главе Яков говорит, дальше идет возмездие Божье, то есть смерть. Да? Что зачавший похоть рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Это искушение. А что такое испытание? А испытание – это та же самая ситуация. Только христианин должен всегда вставать на сторону испытания, а не искушения. Вот почему Яков все время их вместе ведет. Почему мы сейчас здесь собрались и говорим о искушении? Если мы только на сторону искушений встанем, грех нас заставит это делать. А если на сторону испытаний, как это происходит? Мне очень трудно давать вам примеры, потому что я из другой культуры, а в Америке очень недавно. Но попробую. Ну, скажем, человек занял деньги, он должен отдать долг. И вдруг вот ему списали таксу, он получил хорошую сумму. Он получил хорошую сумму, и у него выбор. Или отдать долг, или купить машину для жены. Надо, срочно. Что сделать? В нас что-то начинает срабатывать. И у нас выбор. Если я не отдам долг, который должен отдать, который обещал отдать, и совесть мне подсказывает, и я все-таки встал на эту сторону и сделал что-то другое, меня искусило что-то, меня что-то подтолкнуло, меня что-то заставило мыслить по-земному, а не по-небесному. Видите, я был искушен во грехе. А если я встану на эту сторону, это же проблема. Я скажу, нет, я человек слова. Бог говорит нам как? Ваше «да» будет «да», «нет», «нет», я должен отдать, я отдам этот долг. А там Господь усмотрит. Видите, оказывается, в выборе самую главную скрипку играет вера. И сегодня мы будем говорить о странном искушении, искушении верой. В прошлый раз мы говорили о искушении словом. Оказывается, Словом Божьим можно быть искушенным. Нет, не Словом Божьим, а грехом, неправильно понимая Слово Божие. Что мы говорили? Можно не слушать Слово Божие. Это не ко мне относится. Я не хочу слушать. Я хорошо живу. Можно слышать, но не слушать, но не слышать. Можно слышать, но не исполнять. Да? И это будет человек слушает, но не исполняет. Он был искушен грехом. А здесь сегодня мы будем говорить о вере, искушении веры. Но прежде всего, то есть как можно быть верующим и все-таки оскверниться от мира? Мы сегодня будем говорить об этом. Но прежде я хочу несколько еще мыслей напомнить из прошлой главы. Здесь основная мысль будет о взаимоотношении между богатыми и бедными. Здесь Яков для иллюстрации возьмет ситуацию взаимоотношения верующих и богатых и бедных. Давайте вспомним, как искушались богатые. Почему богатые могут впасть в искушение? Кто из вас может напомнить какие-то мысли в этом смысле? В церкви все люди разнородные. У одних лучше сложилась жизнь, у других меньше. Одни стали более богатые, другие более бедные. И как искушаются богатые? Как они могут быть искушены своим богатством? Что Яков говорит? Какие мысли у вас есть по этому вопросу? Богатые могут думать о земном своем, да, довольстве. Кушать, есть и не думать о духовной жизни. Угу. О бедных. Да, вот только что мы говорили в предыдущей главе, что чистое и непорочное благочестие – это презирать бедных, сирот, вдов и так далее. Верно. Еще как богатый может быть искушен? Мы говорим о верующих богатых людях. О верующих богатых людях. Как они, может быть, еще в церкви искушены своим положением? Подумайте. Его положение позволяет ему видеть себя в другом положении. Он более высокий. Например, я богатый, значит, Господь меня благословил. Да? Если Господь меня благословил, то если человек бедный, то его Господь не благословил. То есть человек может самовозвышаться, если у него есть какое-то благословение в материальной жизни. Еще какие есть искушения. И человек может быть обманут в своем положении. Он был убежден, что он верующий человек, а есть... Оказывается, какие-то другие характеристики его жизни. Еще какие? Угу. То есть, жадность, такое слово, да? Я и скупость, да. То есть, скупость. Богатый человек может скупым быть. Это очень хорошее замечание. Когда исследуют жертвенность людей, иногда удивляются, что бедные люди жертвуют больше, чем богатые. Вы где-нибудь в Библии это встречали? А где это? Бедная вдова положила, да, больше, чем клали другие по отношению к своему достатку. Оказывается, богатый может быть искушен в том, что он жаден. Богатство не дает ему быть щедрым, служить. Он скуп. И еще какие есть искушения в богатстве? У богатого человека быть верующим, но на самом деле идти не той дорогой, не тем путем. Хорошая мысль, прекрасная. Стяжательство. Это тоже может разрушать его. Если есть большое богатство, хочется еще больше, и человек стяжает к себе. Угу. Еще привязанность к этому богатству. Жалко расстаться с ним, да? И когда есть выбор, он остается у своего богатства. Так было с богатым юношей, вы помните? Сердце человек к этому прикладывает. Иногда, если человек прикладывает к этому сердце, то его сердце бывает не с Богом. Когда существует выбор в искушениях, он не идет правильным путем. Хорошо. Еще. Сребролюбие – корень всех зол. Есть такая проблема. Еще есть такие проблемы, о которых чуть позже говорить будет Яков. Желание славы, например. Желание быть авторитетным. Если я богат, то мне должны слушать. Да? Если я богат, то мне должны воздавать. Вот такие бывают у богатого искушения. Да? Но давайте немножко поговорим о бедном, потому что сейчас мы придем к главе, которую будем разбирать, там будет еще что-то новое для нас. Давайте поговорим о бедном. Какие его искушения? Вспомним из предыдущей главы, которую разбирали. У бедного какие искушения бывают? Зависть бывает. У него есть, а у меня нет. И у этого человека возникает зависть. Страшный грех, не правда ли? Иисуса Христа из-за чего убили? Из зависти. Это из зависти. Искушение. Хорошо. Еще какие у бедного бывают искушения? Да, может подталкивать грех его к неправильному поступку иметь то, что ему не принадлежит, чтобы скорее добиться того положения, о котором человек желает. Хорошо, такое сильное искушение у него бывает. Еще. Бывают такие вещи, как комплекс неполноценности. Я бедный, у меня ничего не получается, я неудачник. Что я могу в этой жизни сделать? Что я в церкви могу делать? Я ничего не могу делать, потому что у меня вообще и в жизни ничего не получается. А Бог как хотел человека это использовать? Он всем дал дары, и бедному что-то дал, и через него хотел действо делать. А человеку он не дает Богу действовать, потому что он говорит, я неудачник, у меня ничего не получится. Да? Еще какие искушения бывают у бедного, что приходит на память из прошлого разбора? Неправильное направление мыслей. Он думает не в область Бога, а в область материального достатка. Как обогатиться? Такое искушение у человека бывает. Организовать и... А, ух, даже такое бывает. Да? То есть революционно изменить положение. Не каким-то добрым созидательным путем, а резким. О, вот какие... Вот сатана насколько хитрый, посмотрите. Пожалуйста. О, очень хорошая мысль. Иногда этот человек настолько любит себя, что не замечает никого. Я бедный, все должны обо мне заботиться. Если обо мне не заботятся, то в этой церкви нет Любви. Вы знаете, интересная история. Вот сколько сатана придумал вот этих, вот не зря он укусил и впрыснул в нас этот яд. И грех там вот возмущается. И вот как сегодня говорит, слышали, хранить себя неоскверненным от мира. Вы посмотрите, сколько в этом яде сатанинском зла. Везде хочет укусить и богатых, и бедных. Никого не оставляет, правда? Мы в сложной ситуации находимся. И нам надо научиться побеждать в испытаниях. Нам научиться видеть, жизнь нужно через испытание. Если Господь дает испытание, что такое испытание? Для чего Господь это делает? Для чего Господь допускает в нашей жизни испытания? Проверить нас. А проверить для чего? Пожалуйста. Чтобы показать нам, что не соответствует Его святости. Поэтому, когда Бог нас испытывает, мы должны радоваться. А если только мы говорим, что у нас искушение, мы будем плакать и переживать. Весь вопрос, как у нас настроен ум. Итак, хорошо. Сейчас мы перейдем вот к этой главе, которую должны размышлять. Прочитаем с 1 по 9 стих. Вспомним о искушениях богатого, искушениях бедного. И мы с вами говорили, что сегодня мы будем говорить о искушении в вере. Странную вещь Яков будет нам писать. Оказывается, у верующего есть очень интересное искушение. Давайте почитаем о них. «Братья мои, имейте веру в Иисуса Христа, нашего Господа славы, невзирая на лица. Ибо если в собрание ваше войдет человек с золотым перстнем, в богатой одежде, войдет же и бедный в скудной одежде, и вы, смотря на одетого в богатую одежду, скажете ему, «Тебе хорошо сесть здесь». А бедному скажете, «Стань там» или «Сядь здесь у ног моих». То не пересуживаете ли вы в себе и не становитесь ли судьями с худыми мыслями? Послушайте, братья мои возлюбленные, не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верою и наследниками царства, которое Он обещал любящим Его? А вы презрели бедного? Не богатые ли притесняют вас, и не они ли влекут вас в суды? Не они ли бесславят доброе имя, которым вы называетесь? Если вы исполняете закон царский по Писанию, возлюби ближнего твоего, как самого себя, хорошо делаете. Но если поступаете с лицеприятием, то грех делаете, и перед законом оказываетесь преступниками». Как вы думаете, в этом фрагменте Писания какая основная проблема? Что здесь происходит? На что хочет нам указать Яков? Я думаю, очень легко это увидеть на лицемерие, лицеприятие точнее. А что такое лицеприятие? Как вы понимаете слово «лицеприятие»? Судить человека по его внешности, по внешним достоинствам, несмотря на то, реально, что у человека внутри. Давайте посмотрим, что у бедного и богатого внутри. Мы сегодня говорили, вспоминали, какие искушения у богатого и какие у бедного. Скажите, у кого более тихая обстановка внутри? А ни у кого. Оказывается, и у одного другого серьезная проблема. И вот представьте, что в церковь собрались люди. Одни богаче, что-то удачнее у них в жизни. Может быть, семья, может быть, работа, служение или еще что-то. А у другого что-то не получилось. И вот эти люди собрались вместе в Церковь Божию. И Яков пишет это для народа Божия. «Братья мои». Вот эти братья собрались вместе в церковь. Братья, сестры вместе в церковь. И вот самый первый стих – Яков делает важный акцент, посмотрите. «Имейте веру в Иисуса Христа, нашего Господа славы, невзирая на лица». Он говорит здесь о вере, как удивительном механизме нашего спасения. Итак, и богатые, и бедные имеют внутри себя серьезные проблемы. У каждого есть проблемы, у каждого есть борьба, у каждого есть испытания. И на каждого приходят искушения, на каждого человека. И вот здесь, среди верующих людей, Яков видит серьезную проблему. Проблема искушения во взаимоотношениях. Это мы размышляли с вами, что внутри у богатого, какие искушения там. Потом мы смотрели, что у бедного, какие там искушения. А теперь Яков соединяет их вместе в одну церковь. Кто может поразмышлять, что может происходить, какие искушения возникать могут теперь? Почему Яков соединяет вместе и говорит, а вот теперь поговорим еще о одном роде искушения. Почему оно возникает? Что это за искушение? Например, может быть осуждение. Например, кто кого осуждает в данной ситуации? Что может быть? дифференцированные, очень разные люди. Одни богаче, другие беднее. Они собрались в одну церковь. И вот вдруг между ними начинаются какие-то странные отношения. Что это за осуждение может быть? Раз различное положение, то, оказывается, может возникать неправильное взаимоотношение между людьми разных сословий. Есть неоказание милосердия, когда мы видим, что кто-то ниже нас, и демонстративно не реагируем на него. Такой протест, отторжение есть. Ну, как это происходит иногда? Мы люди более основательные, серьезные, мудрые. Мы своей кучкой можем быть, а дальше нас не интересует, что там происходит. Отторжение, разделение. Еще что может быть? Может быть гордость. Вот, например, человек, который более высокого положения, скажем, образование. То есть это тоже богатство человека. И он говорит, я умный, я разумный, я образованный, вы неграмотные люди, что с вами можно иметь общего? Может быть такое. Взаимная неприязнь. Ничего общего нет, у нас нет ничего единого. Бог создает церковь. Церковь – это единый монолитный механизм, где есть место для всех людей. Каждый как-то одарен, и каждый должен трудиться для Господа в меру своих сил, в меру Божьего благословения, даров и талантов. Хорошо, еще что может быть в отношениях? О ком он говорит здесь? Он говорит нам, братьям и сестрам церкви. Он говорит церкви. Церковь, ну кто рассаживает? Кто занимает такое положение? Только начальство, да? Ну, хорошо. Знаете, слово «пресвитера», оно имеет всегда множественное число. И в церквах было много пресвитеров и много диаконов. Достаточно было диаконис, достаточно было руководителей. Я думаю, что в церкви было достаточно людей, которые имели уже какое-то положение, потому что пришли из еврейского общества, знающие Ветхий Завет, и были книжниками в прошлом или фарисеями, и тоже имели вес в обществе. Это мог сказать любой человек, который мог распорядиться в церкви, который был какой-то, занимал место в церкви. Он приходит, он здесь давно, он имеет здесь положение, позицию, и он видит, что приходит в церковь человек и говорит, ты сядь сюда, а ты сюда. Смотрит на лица. В этой ситуации может оказаться любой другой человек. Почему только пресвитер? Такого не было раньше. Никого не назначали. Первая церковь собиралась очень в трудных условиях. Яков видит эту проблему. Слишком разные люди. Если они, имея в себе проблемы и имея между собой проблемы, будут так жить, то здесь произойдет какая-то беда. Как их уравнять? Да, мы не видим, что внутри у человека. Но мы с вами уже знаем, что у каждого из этих людей, у каждого из нас есть проблемы, есть искушения и испытания, которые встают на нас. У каждого. И вот что предлагает Павел в первом стихе? Обратите внимание, что он предлагает здесь сделать? Как он предлагает решить эту проблему искушения? Он говорит, что если мы будем смотреть друг на друга, мы всегда найдем друг в друге разницу. Нас что-то будет огорчать. Нам что-то будет не нравиться. Нам что-то будет не соответствовать моим принципам. И тогда начнется очень сложные отношения. И тогда дьявол начнет давать такие волны искушений, что мы вряд ли из них выйдем. Здесь Яков дает нам интересный механизм. Он говорит, что все мы должны перейти с лиц друг друга на одно лицо, на Христа. Давайте попробуем с вами сейчас это сделать. Давайте сейчас не будем говорить, сколько мы платим такс, какая у нас в год зарплата, какое положение мы достигли. Давайте сейчас все вместе посмотрим на Христа. Скажите, кто в церкви может сравниться с Христом в богатстве, в славе, в положении, в будущности, в авторитете? Кто может это сделать? Никому это не дано, потому что Он Господь. Здесь сказано, что Он есть Господь славы. Яков предлагает нам в этом искушении поссориться, разделиться, найти какие-то слабые друг в друге стороны, шероховатости в жизни. Они есть. В церкви их достаточно. И как только какой-то человек находит в ком-то недостаток, и его окружают другие люди, происходят серьезные проблемы внутри церкви. И Яков говорит, что надо иначе решать эту проблему. Надо всем посмотреть на Христа. Хорошо, Христос – царь славы. Христос имеет, как сказано здесь, наследие и богатство. Давайте прочитаем 5 стих, что здесь сказано. Послушайте. «Послушайте, братья мои возлюбленные, не бедных ли мира избрал Бог?» Я остановлюсь здесь. Скажите, пожалуйста, вот пришли в церковь разные люди. Пришли богатые, у них свои проблемы внутри. Свое отношение, свое понимание. Пришли бедные, у них свои отношения. Но что Яков говорит про богатых и бедных? Кого избрал Бог? А я думаю, что он что-то другое здесь говорит. С одной стороны, вы правы, тех и других. Но как он тех и других называет? Бедными. Потому что если человек смотрит на Христа, то все люди оказываются бедными. Пришел человек с золотым перстнем. А зачем он его одел? Как вы думаете? Секундочку. Зачем он надел эти одежды? Зачем он надел этот перстень? Что? Чтобы выделиться, чтобы показать, что он гораздо выше других. Конфликт. Скажите, зачем человек сегодня мудрствует или унижает? Он говорит, что я слишком умный, надо делать так, как я сказал. В чем его богатство? Почему он это делает? Для чего он это делает? Чтобы выделиться? Какой-то успешен в своих делах или хорошо поет? Почему он с таким отношением относится к тем, которые что-то делают плохо или не так поют? Почему он так делает? Он хочет получить власть. Он принес свой перстень, он принес свою одежду. А что Яков говорит каждому из нас? На кого посмотрите? На Христа, потому что Христос избрал бедных. Все в церкви бедные. Нет никого богатых перед Богом. Если бы мы были богатые своим богатством, мы бы просто умерли без Бога. А почему люди тогда так себя ведут? Почему они чем-то гордятся? Так оно и есть. Бог любит и тех, и других. Но только Бог по-другому на нас смотрит. Это мы смотрим на кого-то, что он хорошо поет, хорошо проповедует, богат, успешен в делах. А Бог как посмотрел на мир? А все согрешили, все лишены славы. Скажите, чем бы нам гордиться? Чем бы нам возвышаться? Почему возникают эти проблемы в церкви? Потому что мы теряем фокус. Хорошо, давайте посмотрим на Христа. Давайте представим, что мы бедные. Что вот я бедный, у меня не получается в жизни, нет условий в жизни, что-то не складывается в жизни, я такой вот маленький, несчастный. Давайте мы попробуем посмотреть на Христа. Что тогда для нищего человека вырисовывается? Давайте попробуем почитать вот с вами вместе 5 стих. Мы его не дочитали до конца, а теперь дочитаем до конца. Послушайте, братья мои возлюбленные, не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верою и наследниками царства, которое Он обещал любящим Его? Итак, я бедный человек, я пою не так, у меня комплекс неполноценности, что-то не получается в жизни, не взяли меня замуж вовремя. Или больной, старый, может быть, одинокий. Я бедный. Что Яков предлагает мне? Какой мне механизм предлагает? Что мне нужно сделать, чтобы уйти от искушений, которые встают на мою бедность? Дьявол все время что-то говорит. Ты ничтожество. Ты ничего не можешь сделать. И я знаю, что это так. И вот у меня выбор, встать в искушение или встать в испытание. Если Бог меня испытывает, или я искушаюсь грехом, итак, что предлагает Яков в этом выборе? Как Яков предлагает нам действовать? Итак, я бедный, у меня ничего не получается, у меня нет удачи, у меня нет успеха. Но я встаю и говорю, Господь испытывает меня, потому что Он мне уже дал богатство и уже дал царство. У меня сейчас его нет. Если сейчас не видят люди, ко мне приходит кто-то и говорит, а, ты плохо поешь, у тебя не такой хороший голос. У тебя квартира, может быть, не такая хорошая. Знаешь, мы тебя не выберем в братский совет, потому что ты вот еще... Много-много проблем бывает с такого человека. Комплекс. Он закомплексованный. Но вдруг он решил посмотреть, как ему Яков говорит посмотреть. Глазами веры. И вот он смотрит. Господи, да, у меня этого нет. Но ты для меня приготовил на небесах царство. И когда человек начинает такими глазами смотреть, то на свою ситуацию он уже смотрит не как на искушение, а как на испытание. Бог испытывает меня. Бог проверяет сердце мое, готов ли я для получить это наследство. И вы знаете, вот здесь удивительный механизм начинает работать. Механизм веры. А что такое вера? Какие-то определения веры вы знаете? Осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Я заболел. Я бедный, несчастный, никто от меня отреагировал, средств у меня не хватает, мне тяжело. И я решил воспользоваться словами Якова. Господь, ты мой Бог, ты мой царь. В тебе мое богатство. В Тебе моя будущность и надежда. В Тебе. Ты допустил эту ситуацию сейчас для того, чтобы испытать меня, посмотреть, на каком я пути, и сделать меня лучше, чем я есть. С великой радостью принимаете, когда впадаете в различные искушения. Вот искушение верою. Встанете вы на позицию веры или встанете вы на позицию искушения? У меня была одна интересная история в жизни. Очень интересная история. У меня схватило сердце очень сильно, крепко. Очень сильно. И я лежу и думаю, вот сейчас умру. Это первая мысль, которая меня посетила. Вторая мысль, не умрешь, а будешь в Царстве Божьем. Я услышал эти две мысли. Еще одна мысль пришла, но твои дети останутся без куска хлеба. И тут же я услышал другую мысль. Не видел праведника и детей его, нуждающихся в куске хлеба. Вот две мысли здесь и две мысли здесь. И теперь я должен что-то принять. На кого-то посмотреть. Сатана всегда хочет нас ужалить в пяту, впрыснуть свой яд. Искусить. Дать нам уныние, отчаяние, разувериться, не увидеть Христа, не увидеть силы, не увидеть Царя славы, не увидеть Царя возможностей. Отсутствие веры толкает меня в искушение. Вы в этой ситуации сказал, нет, 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 я слышу, чей голос мне говорит. Господь говорит, я должен был выбрать, каким голосам я поверю, этому или этому. Я выбрал верить Богу, вот этому голосу, я узнал, что это голос Божий. Что произошло в моей жизни? Я полежал немного время, я почувствовал, что меня отпустило, я встал осторожно, пошевелился, нормально, все хорошо. Вышел, слава Богу, Господь отпустил меня. Господь благословил меня. Смотрите, путь веры. Оказывается, мы верующие люди искушаемся в нашей вере. Мы не доверяем Богу. Я когда прихожу, знаете, тысячи моментов. Тысячи моментов. Приходишь, тяжелые обстоятельства. Сложные обстоятельства, скажем, провожают в путь последнее тело близкого человека. Смерть, похороны. Плачут. Хочешь ободрить. Говоришь, братья или сестры, не переживайте. Больно сердцу. Но посмотрите на это глазами веры. Где сейчас наш близкий человек? Что сейчас он делает? Стоит человеку встать на путь веры, все озаряется в его жизни. Все меняется в его жизни. Яков говорит, что не будьте искушены, всегда смотрите на Христа, Господа славы. Всегда смотрите на Него. Будут происходить удивительные вещи в вашей жизни. Однажды в нашу семью, у меня тогда еще было двое детей, приехали двое людей. Они приехали из соседнего села. У них случилось несчастье. Петр и Светлана. У них было трое детей. Сначала умерла девочка в 9 лет. По-моему, в 9 лет. А потом через год трагически погиб мальчик, который был года на полтора младше. И у них жизнь ушла из-под их ног. Это были неверующие люди. Что у них оставалось? Знаете, что они делали? Петр купил себе пистолет. Он хотел застрелиться, потому что он потерял смысл в жизни. Света была черного цвета, у нее глаза ввалились, она одевала только черную одежду. Раньше она в клубе работала, а теперь она не захотела работать, а сидела дома. И вот они узнали, что есть церковь, они решили приехать к священнику, чтобы поговорить. И они приехали к нам в нашу семью, они были черного цвета. Я решил вот этот механизм веры испытать. У них было два пути. Первый – это путь искушений. Они встали в трудную ситуацию. И они не знали слова искушение, испытание. Это мы с вами сейчас размышляем об этом. Мы говорим, мы верующие люди, и мы должны идти путем веры в Иисуса Христа. Это единственный механизм нашего спасения. Что эти люди решили сделать? Они решили покончить жизнь, потому что им жизнь была бессмысленна. Они вместе сказали одну и ту же фразу. Когда мы ехали к вам, Константин, мы говорили, что доедем до какого-то... Хорошо бы врезаться в какой-то первый столб или в дерево. Они вместе жили в этой атмосфере. Тогда я сказал, я хочу вам кое-что рассказать. И мы с ними поговорили на протяжении около, может быть, часа. И я, открыв Слово Божье, прочитал им, где их дети и почему. Вы знаете, у них очи переключились на Христа, на Евангелие, на евангельскую мысль. Потом Петр через короткое время стал диаконом нашей церкви, а Света стала руководить музыкальным служением нашей церкви. Почему это произошло? Первый их путь, сатана, впрыснув яд, заставил их грешить и думать греховными мыслями. Вторая мысль – мысль веры. веры в Иисуса Христа, веры в Царство, которое дал, веры в обещание, которое Он дал. Вопрос отношений. Если мы говорили проблемы у богатого и бедного, то сейчас мы говорим в церкви. Проблемы в отношениях. Мы всегда будем видеть какое-то несоответствие. Лучше, хуже. Трудно, легко. Каким путем мы пойдем? Вы посмотрите, как в жизни мы на самом деле решаем вопросы. Мы заболели. Что мы делаем? Такой главный принцип. Что мы делаем, когда мы заболели? Лекарство, врач. Это хорошо. Это хорошо. Но что Яков говорит? Прежде всего нужно сделать. Взирайте на совершителя веры. Взирайте на Христа. Посмотрите на Господа славы. Если механизм веры начинает работать, начинает все изменяться в жизни. У меня была люмбага, защемление колец позвоночника. Я работал грузчиком в студенческие годы и сорвал себе спину. В 91-м году я покаялся и стал верующим человеком. Меня не учили молиться хорошо, я не знал Слово Божье. И было два пути. Первый путь – это болезнь. Когда я работал директором музыкальной школы, было такое хмурое утро. Я взял рояль, чтобы поднять его. Немножко поднял его, у меня выстрелил позвоночник. Меня согнуло, я не знал, что делать. Ни больницы вокруг, ни людей, потому что шел дождь, это было воскресенье утро, в школу никто не придет. И я стоял в таком положении, не знал, что делать. Я со слезами вышел из школы. Я со слезами шел по огромной пустой дороге. Мне подворал чужой человек, привез меня в больницу, уехал. Я кое-как дошел до этой больницы, а это была амбулатория, она была закрыта. Я теперь не знал опять, куда идти. Я плакал. Я просто плакал. Так я жил без веры в Бога с этой болезнью. Когда я стал верующим человеком, у меня эта болезнь время от времени приходила и парализовывала меня на какое-то время. Когда я стал верующим человеком, то есть механизм веры. Как быть искушенным в вере? Бог дал нам Христа, и Бог дал нам всесильного Бога, который имеет всю власть на земле. Но весь вопрос выбора. Что выбираем мы? Когда я стал верующим человеком, я помолился Господу. Мне нужно было какое-то служение в церкви, труд, общение с молодежью, я уже сейчас не помню. И нужно было идти. А мне стала приходить эта болезнь. В Сибири, когда весна, осень, обычно эти болезни обостряются. Я почувствовал, что у меня обостряется болезнь. Мне было сложно. Я должен был выбрать, что мне делать. И тогда я был только... Это начало 90-х, я был молодым верующим. Я помолился приблизительно так: Господи, Ты можешь все. Я так хочу трудиться для Тебя. Убери, пожалуйста, эту болезнь. Воля Бога, делать или не делать. Его воля, но наша возможность просить, доверяя Богу, что Он будет делать. Я до сих пор, хотя прошло уже 17 лет, я 16 лет, я до сих пор ни разу не болел этой болезнью, никогда. В каких только условиях не находился. В самых сложных, в домах без отопления в миссионерской жизни, в чужих городах, в дорогах. Иногда приедешь, ноги в Сибири отмерзают. Братья мои возлюбленные, имейте веру в Иисуса Христа, нашего Господа славы, невзирая на лица. Если мы приходим вместе в церковь, мы очень разные люди. У нас могут быть разные отношения, у нас разные успехи, у нас разные позиции. Мы по-разному мыслим. И сатана пытается сделать ситуацию конфликта, пытается разрушить отношения. Давайте попробуем, как нам в данной ситуации можно поступить. Разыграем любой конфликт. Кто-то слишком богат, а кто-то слишком беден. Я сегодня молодой человек, я опоздал на богослужение. Может быть, меня встретил диакон и строго, как сегодня пастор говорит, высказывает, что я опоздал. И он прав. Но он сказал в такой строгой форме. А почему он в такой строгой форме сказал на меня? Почему он так жестко сказал? Почему он так без любви сказал? Почему? Наверное, он слишком богат, и проблема есть у него внутри. Наверное, он думает, что он богат, а я слишком беден. Он большое положение имеет, а я маленькое. Или, может быть, я слишком громко сегодня музыку играл, и мне сегодня очень в жесткой, строгой форме сказали. Правильно, может быть, сказали, но так больно и обидно и горько, потому что я молодой, а потому что кто-то более мудрый, более имеет большой опыт. Если произошел этот конфликт, что я буду делать? На что я буду смотреть? Как я буду поступать? Пойду я путем искушения или испытаний? Что я скажу для себя? На кого я буду смотреть? Как бы вы поступили в данной ситуации? Давайте возьму какого-то молодого человека. Давай возьму тебя. Ты очень бежал на богослужение, ты должен был включить эту пушку. Но случилось что-то, и ты опоздал. Константин должен сегодня говорить, и сегодня надо из пушки что-то показывать. Ты приходишь, и Константин говорит: как ты мог? Как ты так со мной поступил? Я больше тебе никогда не доверю. Что происходит? Какие у тебя мысли? Как можно поступить? Что бы ты сделал? Каким бы путем ты пошел? Отлично, спасибо. И именно так бывает. Именно вот такое понятие моего богатства, авторитета или положения может сыграть роль в церкви. И молодой человек, или другой человек, или гость, или человек из другой церкви может что сказать? Я никогда не приду. А что можно сказать по вере этому человеку? Можно не взирать на лицо. А куда посмотреть тогда молодому человеку можно? Куда советует Яков посмотреть? На Иисуса. Давайте посмотрим на Иисуса. Молодой человек смотрит на Иисуса. И что бы ему Иисус сказал в этой ситуации? Может быть, Господь скажет ему о терпении. Может быть, Господь укажет ему на его ошибку, он опоздал. Правда? Когда ему Господь говорит об этом, что он будет делать? Он будет принимать. Потому что если мы посмотрим на лицо, мы разрушим отношения. Я ему скажу о его неправоте, он мне о своей неправоте, и мы поссоримся. Но если я посмотрю на Иисуса. Или давайте по-другому. Заходит молодой человек, он опоздал. И я диакон. И он мне должен был включить, не включил. И я тоже хочу ему высказать это. Но я не стану взирать на его лицо. Я посмотрю на Христа. Я посмотрел на Христа. Что может Христу это сказать мне? Мне так хочется ему сейчас сказать то, что я ему хочу сказать. Сатана впрыснул уже этот яд. Что я могу сказать, если я посмотрю на Христа, если я пожилой человек? Может быть так. Как мы тебя ждали. Жалко, что ты опоздал. Половина проповеди прошло. А слава Богу, что ты пришел. Постарайся в следующий раз не опоздать. Потому что я должен хранить его, сохранить его. Бог знает, что сказать, если я смотрю на него. Вот посмотрите интересный текст, если мы с вами прочитаем. У меня так сильно падает зрение, такая маленькие буквы такие. 8 стих, посмотрите. «Если вы исполняете закон царский, по Писанию, возлюби ближнего твоего, как самого себя, хорошо делайте». Когда мы смотрим на Христа, Христос учит нас вникать в закон совершенный. Он учит нас закону царскому. Он учит нас самому главному закону. Что это за закон? Возлюби ближнего, как самого себя. А если он богат, у него жизнь лучше устроена, как я на него должен посмотреть? Прежде чем посмотреть на него и высказать ему свою обиду, может быть, зависть, может быть, еще что-то, я хочу посмотреть на Иисуса Христа. И Господь мне скажет, возлюби ближнего, как самого себя. Вот что хочет сделать Господь в моей жизни. Здесь Яков сливает два самых главных слова. Это вера и любовь. Неужели в вере может быть человек искушен? Неужели в вере мы все поступаем, мы не все поступаем правильно? Читая слово, мы можем поступать неправильно? Мы говорили об этом, да? Оказывается, веруя, мы тоже можем поступать неправильно. У вас есть какие-то вопросы по этим стихам? Мы собрались в одну Божью семью. Мы все разные люди. Кто-то из нас лучше, кто-то может быть хуже, кто-то может быть грешнее, или кому-то еще долгий путь освящения. Но Яков говорит, чтобы мы взирали на Христа. Давайте помолимся с вами.
Мы благодарны Богу и вам за возможность распространять благую весть. Церковь Возрождения располагает большой аудиобиблиотекой и на другие темы, ведущие к освящению и познанию Бога. Пишите нам по адресу. Почтовый ящик 873722, Ванкувер, Вашингтон 98687. Да благословит вас Господь!